Добрый день. Сегодня мы вновь в гостях у митрополита Калужского и Боровского Климента. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте.
Мы находимся в издательском совете Русской Православной Церкви. Вы являетесь председателем издательского совета. Напомню также нашим телезрителям, что владыка – доктор исторических наук и ректор Калужской духовной семинарии. В прошлый раз мы с вами говорили в связи с тем, что вы отмечаете юбилей 70-летия, мы решили поговорить о вашей жизни, о вашей судьбе. Я задал такой немножечко наивный вопрос, а как вообще стать из простого человека митрополитом? Вы ответили, что по воле Божией, и немножко рассказали нам о своем детстве в православной семье, о том, как вы сталкивались с какими-то проблемами, связанными в школе, ну, в советской школе, о вашей юности, о том, как вы поступили в Московскую духовную семинарию. Хотелось бы продолжить этот разговор. После семинарии была Московская духовная академия. Потом вы получили священнический сан, потом были диссертации, потом была работа за рубежом. Вот давайте продолжим вот с того момента, когда вы уже попали в Московскую духовную академию.
Ну, до меня поступил старший брат, потом второй брат. Я приезжал в академию, когда был в Лавре. И уже когда братья поступили в академию, для нас академия стала ближе. Я скажу, раньше мы приезжали когда в Лавру, вот мы с мамой все приезжали, мы ночевали в трапезном храме. Когда братья поступили, то мы уже считали, что они, ну, как братья старшие, должны помочь нам. И они нас брали и устраивали ночевать в академии. Я это к чему говорю? То, что уже как-то в академической жизни я находился. Но только на короткие периоды. И вот когда я поступил в семинарию, вообще было непросто поступить. Я не служил в армии. Я пришел подавать документы. Я очень желал поступить как раз в это время в академию, в семинарию. Мне в канцелярии ответили, раз военного билета нету, мы принять тебя не можем.
А, вот как?
Да, со мной был брат, мы все так расстроены были. И тут идет владыка Филарет, епископ Филарет Вахрамеев, епископ Дмитровский, он был ректором Московской духовной семинарии академии. Он увидел, когда меня... О, и третий Копарин приехал. Поступать решил? Я говорю, да, но документы не берут, в армию не служил. Подавай, поступишь, будешь учиться. И по его слову, вот меня зачислили сразу на второй курс семинарии. Вот, правда, через 2 месяца забрали в армию, но 2 года пролетели незаметно. И Господь помог. Я служил в части, которая дислоцировалась в лесу. И меня, как я только приехал туда, вот прошел этот карантин, как говорится, армейский, на 5 месяцев направили на точку, то есть в самый лес, где нас было 8-10 человек. Солдат, офицер был отдельно находился в отдельном помещении, а мы 8-10 человек жили там. Наша задача была ходить охранять. Ну, в случае чего, если какие-то военные действия, мы имели свою точку, должны там разворачивать ее. Это первая группа оперативного действия. Нам давалось срок, что через 15 минут наш...
Все заработало.
Уже готово к взлету было. Вот, к действиям. В любое время суток, в любую погоду и так далее. А так ходите, охраняйте. И вот я ходил километр, наверное, вот круг километра 3 было. И вот я ходил, охранял, и все, а душа была в лавре. Я с удовольствием ходил, когда кто-то заболеет, спросит меня, владыка, ты, то есть не владыка ты, да, Гер, ты не подменишь меня, я говорю, пойду. Чем сидеть в этом как бы, помещении, там у нас отдельная спальня, отдельная трапезная, отдельная комната отдыха была, все. Да лучше ходить по природе, зимой в тулуп одену, валенки, иду и пою «Царица моя преблагая».
Как вы сказали, а летом, трапезная в советской армии, это хорошо
да,
сказано.
Да, вот. А делать нечего было так.
И ночью вот. Ходили по этому кругу 3 километра?
И ночью дежурили.
Угу.
Вот. А я ходил и любовался, какой премудрый Господь, такой создал мир. Идешь вот летом, солнце встает, лес весь оживает, столько птичек там было, все это, и видели, и там лоси ходили, и так
да,
далее,
звери,
все.
Хотел
зайцы бегали, но мы стрелять не могли, потому что все это на учете было. Но наслаждался этой красотой природы, вот. И все время я, вот когда видел лес, окружающий мир, природу, я все задаюсь, как мудро все это устроено. Возьмите деревья, такой разнообразный мир, вот, деревьев, растительности всей. И они не враждуют, они живут, друг другу помогают. Посмотреть на звезды. На Луну. Просто вот прелесть. Вот я как раз вот 2 года так и созерцание мира в молитве провел. Там вот. Я говорю, Господь как-то сделал. Вот. Я уже об этом вспоминал, когда был здесь. В Калугу назначен, приехал и побывал в Тихоновой пустыне. Преподобный Тихон ушел в лес тоже молиться. А там меня направили в армию. Не в городе служить, не где-то. А я вот из 2 лет, я где-то, наверное, это 24 месяца, 14 месяцев провел в лесу.
Все было паломничество да. В армию, фактически.
Да. А где-то 1,5 месяца отпуска было. Отпуск, и плюс нам давали еще такой увольнительный на 2 суток. А я служил под Серпуховым. Я мог, так как... Москва и Подмосковье разрешалось в пределах Московской области съездить домой. И я поеду домой, переоденусь и еду в Лавру. Я каждый месяц, в 2 месяца раз, если не находился на дежурстве, приезжал и посещал Лавру. Угу. Поэтому связь с Академией не прерывалась. Я там навещу своих однокурсников, одноклассников, как они учатся. Побываю у преподобного, помолюсь, к духовнику приду. То есть вот это, вот так я провел. А когда вернулся, я взялся за учебу. Правда, я и там занимался. В армии нельзя было иметь ни Евангелия, ни Библии, никаких духовных книг. Но я там прочитал всего Достоевского, всего Гоголя. Я занимался там, если не
тоже
на дежурстве,
литература,
да, если не на дежурстве, то я брал и читал. Вот. Особое внимание уделил чтению. Вот там я начал читать и историю России Соловьева, тоже интересную. Ну, это светская книга истории России. Я начал читать это. Ну, все, там только смог один том прочитать. Вот, я уже впоследствии прочитал всего Соловьева. Армия пролетела быстро. А вернулся в семинарию. Я незаметно окончил и семинарию, и академию, и написал. Взял себе специальную работу, диссертационную тему для работы. Духовный облик и поведение пастыря. То есть пастырскую тему. Каким же должен быть священник? Потому что стать священником – это мечта была моего детства. И я вспоминаю, как мы с владыкой Дмитрием, младшим братом, мы после службы придем, возьмем, мам, можно платок твой заберем? А если он заберет, я, мам, а можно эту скатерть? Делали как Филонь и ходили, как будто в храме совершаем службу. Поем чего-то там, из чего-то сделаем из консервной банки, как кадила – даже веревочки привяжем, уголек положим. У нас печка была, поэтому уголек можно положить. Ладана не было, а мы смолы, сосны, немножко так кусочек отколем и кладем. И вот мы как бы дома продолжали это служение. А когда вот здесь уже в семинаре учился, я серьезно стал готовиться к служению в церкви и после эхо.
А вы предполагали стать монахом, или это в какой-то момент было принято решение?
Нет, особенно в тот... нет, у меня...
Как это происходило, и как вы получили имя священномученика Климента, епископа Римского?
Это уже не моя воля была, как мне дали. У меня с детства было желание стать монахом, потому что мы ездили, и я видел монахов.
Да, вы рассказывали, это потрясающее общение с монашествами, вот. Сергеем Лавром.
И когда я поступил в семинарию, я даже хотел... Думаю, приму монашество, меня в армию не возьмут. Я пришел к духовнику и спросил, вот если я монашество сейчас приму, меня в армию не возьмут, заберут, ты учись. После армии я где-то в конце, через год я тоже обратился, просил, чтобы принять монашество. Мне посоветовал и ректор академии, и духовник. Станешь монахом, тебе будет трудно учиться, потому что поступишь в братию, там есть послушание, надо приходить на братский молебен, надо будет на службе там череду нести, когда пономарить, когда служить и так далее. Ты лучше учись. Вот. Я где-то на втором курсе академии обратился к руководству семинария академии, чтобы благословили принять монашество. Тогда я близок был к проректору, архимандриту Александру Тимофееву, он впоследствии епископ, и архиепископ был саратовский. Он говорит, он мне посоветовал, ты знаешь, ты напиши диссертацию, ты хорошо поработай, а потом примешь монашество. Я послушался хорошо, и третий-четвертый курс закончил академии, написал диссертацию, и после этого был пострижен в монашество. Я сразу написал прошение о постриге, но определили день 7 декабря пострига. И есть практика у нас в церкви, либо называют по первой букве имени, дают в монашестве имя, допустим, Геннадий могут дать, Герман, Герасим, Георгий и так далее, либо по святому, память которого на следующий день. Меня 7 декабря постригали, а 8 день памяти священномученика Климента Римского. И постригающий архимандрит Александр дал мне его имя. Восприемником у меня был архимандрит Кирилл Павлов. Я вот после того, как отца Тихона Агрикова, его просто выгнали из лавры за его духовность, за его подвижничество, за то, что к нему шла молодежь. Его устроили такую кампанию, что его изжили из лавры.
Известно, самого Сергия даже иногда ему приходилось, основателя лавры, тоже ему приходилось уходить из монастыря.
Да,
это
да.
Такая известная ситуация.
Вот, и вначале был архимандрит Варнава, архимандрит Варнава потом стал епископом, то я у отца Кирилла Павлова исповедовался, когда не было отца Кирилла Павлова, у отца Наума. Это были темы, люди, с кем я духовно советовался. Вот, и отец Кирилл приводил меня, проводил исповедь перед рукоположением. Вот. И после академии я оставлен был преподавать. И преподавал я там историю поместных православных церквей. И интересно, что вот так как бы судьба, Господь так, это не промысел Божий. Мне дали этот предмет, и одна из церквей, которую я преподавал, это православная церковь в Америке. И по своей натуре я не хотел идти по конспекту, я искал материалы. Если по другим церквам, по болгарской, по сербской церкви, по Константинопольской церкви можно найти было материалы и в дореволюционных изданиях, то о православии в Америке – это молодая церковь. Православная церковь в Америке получила свою независимость, томос, в 1970 году. Угу. Материалов было мало. Вот была единственная работа профессора, доктора Константина Ефимовича Скурата. Но он писал по дореволюционным изданиям, а в современном периоде он написал по журналам Московской патриархии и другим публикациям. Тогда интернета не было. И его работа была слабая. И когда я приехал в Америку, то я увидел, какой интересный вообще пласт материала хранится там в архивах. Я стал ездить по истории вот именно православия в Америке. Я ездил в архив Союза, я был в архиве библиотеки Конгресса, я был на Аляске, чтобы лучше узнать эту историю. Почему? Это 150-200 лет назад, это наши предки принесли туда цивилизацию. Наши предки дали азбуку. Наши предки познакомились с Евангелием. Они людей научили. И сейчас алеуты, эскимосы, индейцы, тлинкиты и другие народности на Аляске, они говорят, наша вера русская.
Да, православная.
Да. А говорят, а во мне течет русская кровь, я православный человек.
Владыка,
они спокойно, ребенок, 8-9 лет, прочитает на славянском языке молитву «Отче наш».
Да, да, да.
Они сохранили свой и алеутский, и эскимосский язык, и тлинкитский язык, который составил святитель Иннокентий. Но меня, вот изучая Аляску, историю православия там, поразил подвиг наших миссионеров. Поразила их вера. Они оставляли все. Они с маленькими, вот взять святитель Иннокентий, молодой священник Иоанн Вениаминов берет своих детей, жену, мать-старушку и едут в неизвестную землю. Это сейчас мы представляем, что и Аляска, если, что такое Аляска, что такое Америка и так далее. Есть телевизор, радио, интернет, смартфоны, все мы можем узнать моментально о любом городе. Даже по смартфону можно включиться и напрямую видеть, что там происходит.
Какая погода, да, климат.
Да, какая погода, какие дороги, как добираться будем, люди, сколько часов лететь, какой класс там авто,
самолет. На каком языке говорят вообще, да.
Да. А тогда ничего не известно.
Да, да. Это в никуда, и это ехали, на край земли.
Да, ехали туда просто люди, это подвижники.
Вы же даже монахи, писали о форте Росс,
да,
знаменитый в Калифорнии.
Монахи из благоустроенных, скажем, монастырей уезжали туда. Священники с приходов, где все, просто служи, как говорится, и народ тебя будет на руках носить. Нет. Есть благословение, едут и не спрашивали, а сколько платить будут, а какая квартира будет. Как я буду добираться от дома до прихода? Святитель Иннокентий ездил в собачьих упряжках. По несколько дней был в пути, а ночевал прямо в тундре и никогда не роптал. Правда, он в конце жизни, уже когда будучи митрополитом московским, написал: «Я ездил по таким юдалям, что сейчас аж, сейчас, когда нахожусь у камина и пью чай, по телу мурашки.
Да.
То есть, а он ехал, да, надо, все, ехал. Святитель, точнее, епископ Иосаф погиб там. разбился корабль, на котором он плыл.
Владыка, но ведь это же другая страница, совершенно иная, интересная страница в вашей жизни, потому что вы стали викарием, архиереем в Канаде и в США, и потом уже столкнулись с этим сами.
Для меня интересно увидеть, я там больше узнал о святителе Тихоне, патриарха Московском, о наших подвижниках, которые там жили, преподобный Герман Аляскинский. Интересный случай про святителя Тихона. Он ехал как-то по... это в Канаде, на приход. И ему сопровождающие сказали, он говорит, сколько ехать, столько-то. А где остановимся? У гостиницы «Три дуба». Приехали, речку стали переправляться через речку. Распрягали лошадей, чтобы напоить их. А святитель тогда, епископ Тихон, пошел, прогулялся туда и назад. Возвращается и спрашивает, а далеко еще до гостиницы? А ему говорят, да вот, три дуба стоят, вот гостиница. И прямо там ночевал. Какая жертвенность была ради того, чтобы только помочь людям донести Евангелие. Вот это пример для нас сегодняшних, и не только священников, вообще и россиян, как любить Родину надо. А я приведу такой еще пример. Взять Шелихов. Совершил поездку, где-то 8 лет жил на Аляске, первый такой основательный, кто осваивал Аляску, вернулся в Петербург, пришел к Екатерине II, говорит, я преподношу к вашим ногам эти земли. Он ради России работал. Во вторую поездку поехал, пока организовывал, он и скончался в Иркутске. И всю жизнь отдал этому делу присоединить Аляску к России. Потому что после Шелихова поселения стали там создаваться, и местные жители осознали, что они принадлежат России, часть России.
Владыка, я должен обязательно зачитать одну вещь, название вашей докторской диссертации. «Русская православная церковь и освоение Тихоокеанского севера в 18-19 веках». Вы выпустили еще некоторое количество книг, посвященных этой теме.
Да.
Вы непосредственно там были архиереем, который руководил местными, так сказать, христианами.
Я скажу, я был на Аляске, я видел там, я поразился подвигу вот наших миссионеров. И Америка вообще, и Центральная Америка, где Штаты, Соединенные Штаты, я имею в виду эти основные наши приходы, тоже... Ведь они были организованы при епископе Николае, при епископе Иоанне, при святителе Тихоне. Это ведь тоже был большой подвиг. И люди там, вот, я скажу, сохраняют до сегодняшнего дня православие. А вот Господь так допустил, что вот именно... Даже вот после революции, кто уехал, они познакомили жителей самой Америки и других стран с богатством, красотой, духовностью православия. Вот я скажу, американский период для меня очень важен в понимании истории самой церкви.
Американский период в вашей жизни, в
Америке? В моей жизни, да. Американский период моего служения. Я много увидел там. И увидел, в чем-то и разочаровался. В чем-то и разочаровался. Как влияние вот это американизма, или точнее, что такое американизм или западный стиль жизни, где человек в основу ставит обретение благ. И чем больше он земных благ получает, тем как бы более он счастлив. Но это против Евангелия. Они имеют Евангелие. Там большинство христиане, наверное, 80-90% христиане, но дух Евангелия они не сохранили. А ведь Евангелие – это не слово, Евангелие – это сам Дух. Вот именно Господь через Евангелие учит, как мы должны жить, как мы должны относиться ко всему, что происходит вокруг нас и в самих нас. Вот мне Америка, скажу, это вообще религиозная страна.
Да.
Это религиозно. Большой процент американцев посещают в воскресенье обязательно храм. Свои храмы.
Ну, там, протестантские, да.
Протестантские храмы, кирхи, костелы и так далее. И очень много там их. Вот. Но сама ментальность американская, вот этот американец, в чем заключается, ставить на первое место свои потребности. Обретение вот этих благ жизни.
Удовлетворить потребности. Да,
да, чувствительность свою. Вот.
Владыка, я предлагаю продолжить нашу беседу в следующей программе, потому что время неумолимо подходит к концу. И очень интересный рассказ, потому что все, что касается вашего, как вы говорите, американского периода, связано с вашими очень серьезными трудами, которые вы опубликовали, монографии и так далее. Предлагаю поговорить потом в дальнейшем уже, когда вы стали митрополитом. И мне кажется, что для тебя будет очень интересно. Я от имени всего телеканала «Союз» еще раз поздравляю вас с вашим юбилеем. И надеемся, что в ближайшее время мы еще раз увидимся и продолжим наш разговор. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях у председателя издательского совета Русской Православной Церкви, митрополита Климента Калужского и Боровского, доктора исторических наук, ректора Калужской духовной семинарии. Спасибо вам большое.
Храни вас всех Господь.